По ее словам, нет.
Не скрывая своего огорчения, признала женщина.
Но мне кажется, дама о нем действительно ничего не знает. Остальные призраки, к сожалению, контактируют с нами менее охотно. В последние месяцы каждый из обитателей замка, тревожась за свою жизнь, попытался пообщаться с ними, но все тщетно. Бедного Ларча даже избили.
«Кто конкретно?» – пораженно спросила я.
«Да дикие воины, кто же еще?» Понесло же дурака обращаться с вопросами к этим варварам. В ответ они как следует отлупили его, а затем подвесили в большой гостиной под самым потолком за шиворот, туда, где раньше висели приговоренные пленники. Невезучий парень так и висел там на крюке, вопя без умолку, пока его не сняли.
Я заметила удивленно, что дикие воины почему-то названы в хрониках самыми смирными призраками Моррисвиль-Холла. А миссис Максфри, вздрогнув, ответила, что автор книги был большим шутником, даже когда находился в трезвом рассудке. Я с досадой подумала, что старый хрыч наверняка писал свои записки о призраках, уже будучи законченным психом. И тут грохнули литавры! Я подпрыгнула на месте от неожиданности, а миссис Максфри оставалась спокойной.
«Не волнуйтесь, душечка, это призраки»,
— утешила она меня.
«Это они стучат в медные тазы на чердаке».
Шум между тем нарастал и поднялся до невообразимого грохота. «Хоть уши затыкай!» Я зажала их ладонями, и то было мало. К литаврам присоединились волынки. Звуки были такие, будто водили напильниками по ржавым пилам. «О боже! И вы это терпите?»
«Надо будет завтра с утра послать кого-нибудь из слуг на чердак, забрать оттуда волынку. Я-то думала, куда это пропала волынка покойного сэра Мердока из комнаты реликвий».
Громко, чтобы перекричать этот шум, сообщила экономка. «Вероятно, сэр Мердок и забрал ее, решив вспомнить любимые мотивы!» Раздраженно проорала я.
«Нет, слава богу, сэр Мердок не принадлежал к нашему клану и не жил в Моррисвиль-Холле. Просто как-то забыл свою волынку, будучи у нас в гостях. Он ее везде таскал с собой. На следующий день его убили на охоте, случайно спутав с оленем. К несчастью, у него был шлем с оленьими рогами, которые красовались на его фамильном гербе. Отсюда следует мораль. Зачем, спрашивается, надевать шлем, собираясь на охоту?»
Заключила в своем обычном духе миссис Максфри. Уже некоторое время по замку разносились вой с подвываниями и совиное уханье, время от времени прерываемое диким хохотом. Вероятно, всеобщей веселухе присоединился и слабоумный дедушка Роберт. За окном слаженно выли волки. В общем, полный бедлам. Я пожелала спокойной ночи миссис Максфри, у нее на лице была полнейшая умиротворенность, и выскочила в коридор. На стенах кое-где горели свечи, но благодаря своему ночному зрению я и без того различала двери и углы. Из темноты в конце коридора вынырнула какая-то фигура. «Алекс, это ты?» – дрожащим голосом осведомилась я. «Нет, это был не он. Мимо меня прошел хромой старик, одетый по моде 16 века в плаще на меху и штанах с буфами. Медленно переставляя костыли, он скользнул мимо меня, задев огромным страусиным пером, который свешивался с шапочки, и полностью проигнорировал мое присутствие. Старик что-то бормотал себе под нос, судя по беззвучно шамкающим губам. Несмотря на страх перед слабо мерцающим существом, я решила попытать счастье. «Простите, вы что-то сказали?» — крикнула я ему в самое ухо. Йоркширский лорд шарахнулся от такой наглости. Он наградил меня испепеляющим взглядом, превзойдя по воздействию взгляда даже нашего кота, и попытался пройти сквозь меня. Неожиданно литавры, то бишь медные тазы, заглохли. И я, Твердо решила довести дело до конца. Пусть мне за это и достанется костылями.
«Извините, гражданин лорд, но почему это вы покинули ваш замечательный призрачный хор, который ночами услаждает слух всех без исключения обитателей замка, помогая им скоротать время до утра? Ведь уснуть-то им все равно не удается. Говорят, с тех пор вы не в себе, только...»
«Как ты осмелилась обратиться ко мне, грубиянка?»
У меня от этих звуков слегка задрожали коленки. Хорошо еще тут носят длинные юбки, поэтому не так заметно. Но мне все-таки надо было допросить вздорного старикашку, который является, кстати, и подозреваемым наравне со всеми призраками замка. «Простите, но такая у меня работа, дедушка. Извините, лорд. Очень хочется спать, но вынуждена вас тут задерживать, чтобы вытрясти хоть какие-то нужные нам по делу сведения. Вы, наверное, в курсе трех смертей, произошедших в этом замке за последние полгода?»
«Да, конечно»,
— раздраженно буркнул старик, в нетерпении постукивая по полу костылем. Я на всякий случай отошла чуть подальше и деловито напомнила. «Ну, так что? Почему вы ушли из хора?»
«Потому что это пустая трата времени».
«Которого у вас хоть отбавляй. Что для вас время?» Я многозначительно хмыкнула, в душе отчитав себя за попытку поумничать. Призрак пронзил меня острым взглядом. В глубине его глаз блеснули искорки. По крайней мере, мне так показалось.
«Любое количество времени можно заполнить целесообразным деянием», —
глубокомысленно изрек призрак, дернув себя за ухо. «Слушайте, неужели вы, ну если не вы, так другие призраки в этом замке, не испытываете сочувствия к его обитателям? Я, разумеется, имею в виду живых. Ведь они ничего плохого вам не делают, в тазы разрешают стучать, волынку пока не отобрали», — добавила я про себя. «Так почему вы скрываете убийцу, который ваш покой наверняка нарушает? Ведь вы мирные призраки, относительно благовоспитанные, все-таки из аристократических семей. А это чего-то да значит. По крайней мере, в детстве у вас были лучшие учителя, и в церковь выходили, и в плохой компании не вращались». Лорд продолжал молчать. На лице его была какая-то подозрительная отрешенность, как будто он спит с открытыми глазами. Так оно и оказалось.
«Извините, я тут задремал немножко», —
ничуть не смущаясь, признался он, когда я, видя, что реакции нет, хрюкнула ему в лицо. Старик развернулся и медленно поковылял прямо сквозь стену. На прощание призрак раздельно и достаточно громко произнес, наклонившись к моему уху, потому что снова грянули медные тазы и волынка:
«Дела привидений не подвластны людскому суду. Мое почтение, милая леди».
Я отправилась к себе. «С меня на сегодня достаточно. Имею я право ночью спать или нет? В неурочные нам, между прочим, не платят». Зевая и подтягиваясь, я добралась до своих дверей. Подумав секунду, заглянула к Алексу с котом, но ни того, ни другого в комнате не оказалось. Войдя к себе, я по-быстрому разделась, нырнула в постель, натянула на нос пуховое одеяло и... уже сквозь полузакрытые веки увидела, как на гобелене, висящем напротив кровати, вышитый Максорли замахивается клюшкой, посылая мяч куда-то в правый край полотна, после чего и сам пропадает из виду, кинувшись в сторону брошенного мяча. Но, может быть, это был и сон, потому что теперь я видела уже все прямоугольное зеленое поле, залитое лунным светом, с игроками, воротами и болельщиками.